Глава третья, в которой герой в очередной раз лезет под землю. Горы были огромны. Я, признаться, таких серьезных гор в жизни и не видел никогда. Ну, не считать же Пиренеи или Аюдаг серьезными горами по сравнению с вот этим. Стоя у подножия таких гор, как Ренейские, ты понимаешь свою незначительность и сиюминутность. Горы как бы тебе говорят: «А, это ты, букашка? Сейчас под нами поползешь? Ну, ползи, ползи. Вся твоя жизнь для нас — это только миг, небольшое дуновение ветерка над нашими вершинами». Впрочем, это только мы, нубы, на горы глазели. Наших ветеранов вся эта красота не трогала, поскольку была для них не в новинку. При этом и Фиц, и Мюрат понимали наши чувства, а потому даже дали нам пару минут, чтобы поглазеть на всю эту величественную красоту. Увидев же, что со снежных вершин наши взгляды переползли на мрачный вход в пресловутые шахты, представленный ощерившимися обломками камней темным и страшным проемом, они начали свой первый и, надо думать, последний инструктаж. «Так, молодежь!» Фиц был крайне лаконичен. «Нас ждут Ренейские шахты! Место гиблое, неприятное и нехорошее!» Я зашевелился, собираясь задать вопрос. Мое движение уловил Мюрат и успокаивающе махнул мне ладонью. Мол, все вопросы потом. Тем временем Фиц продолжал. «Ваша задача проста — выжить. Ну а чтобы выжить в этих шахтах, надо действовать как один организм, слаженно, четко и уверенно. Если этого не будет, то с той стороны гор выйдут только двое — я и Мюрат. Впрочем, может и только я. Из этого будет следовать, что амбиции ваши ни о чем. Ничего вы из себя не представляете, и на севере вам делать пока нечего. У меня все. Вопросы?» Фиц встопорщил усы, откашлялся, сплюнул и обвел всех грозным взглядом, как бы уведомляя нас, что если будут вопросы, то с огромной долей вероятности он затолкает их обратно нам же в глотку. У молодого поколения гончих явно вопросы были, но они так испуганно смотрели на своего мастера-наставника, что мне стало ясно. Эти не рискнут. Мне же с Фитцем детей было не крестить, по этой причине я не стал слишком скромничать. «У меня пара вопросов». Я поднял руку. «Ну?» Грозно сдвинул брови вояка. «Что значит «нехорошее место»? Такое, как не к ночи будь помянут Снейквиль? Или что-то другое?» «Что там в Снейквилле, этого никто не знает. А кто знает, тот про это не рассказывает», — ответил мне вместо Фрица Мюрат. «Тут же все просто. Эти шахты — альтернативный путь на север. Короткий, быстрый, удобный, и не холодно там в шахтах, не то что на перевале. Но за удобство надо платить, поэтому этот путь очень опасный и ментально усложненный». «Ментально?» — переспросил я. «Ну да!» Мюрат заложил руки за спину, как преподаватель на лекции. «Там под землей в шахтах? Всем! Даже представь себе гномам! Жутко неуютно! Ты все время находишься под неустанным психологическим прессингом. Тебе мерещатся души сгоревших рудокопов, ты слышишь шаги, стоны, крики, темнота что-то в уши нашептывает. Даже иногда кусочки битвы видишь. Да и недавно упокоенные тоже не прочь тебя постращать. Один мой приятель там свою знакомую по клану встретил. Сильное впечатление на него эта встреча произвела. Особенно с учетом того, что за час до этого он ее живую видел». «А что за сгоревшие рудокопы?» — с любопытством спросил я. «Это интересная история», — оживился Мюрат. «Дело было...» «В Пенькове!» — рявкнул Фиц. Его усы встали дыбом. «Потом лясы будете точить. Нам сегодня хорошо бы дойти до девятого зала. Это часов 8 пути. Да с привалами!» Да еще и мечами придется помахать наверняка. «Ладно», — негромко сказал мне Мюрат. «По дороге расскажу. И вообще, держись всегда близ меня. Ты как, к героизму склонен вообще?» «В каком смысле?» Не понял его я. «В прямом». Мюрат заулыбался. «Ну, вот эти все дела. Один за всех, все за одного. На миру и смерть красна. Сам погибая, товарищу выручай. Ты как, герой по жизни?» «Я-то? Нет, это не из моей сказки», — честно ответил я. «Конечно, я не побегу от опасности, группу не брошу и буду честно драться, но на рожон доброй волей не полезу». «Вот и славно», — сказал Мюрат. «Уверен, мы поладим».
«Согласен», — кивнул я.
«Два умных человека всегда друг с другом общий язык найдут».
«Так, бойцы, еще раз напоминаю», — разливался соловьем Фиц. «Самое главное в шахтах — дисциплина. Расслабился, оторвался от группы, все, считай, пропал. Одиночка в шахтах не выживет, это проверено неоднократно. Причем игроками куда выше уровнем, чем вы. И еще, коли тут сгинул, так простись со своими вещичками, поскольку свитки порталов в этих местах не действуют». «Да что свитки порталов, тут даже почта не работает. Это понятно?»
«Понятно», — нестройно ответили мы.
«Идем таким порядком», — Фиц замахал руками. «Впереди я, за мной Фрак и Морис».
Гном и человек оба воина кивнули. Фиц увидел их кивки и продолжил.
«Потом Тринувинуэль...»
Усач мотнул головой, будто отгоняя муху.
«Язык сломаешь. Будешь Трина. С тобой в паре идет Флорес».
Эльфийка-лучница и девушка-маг также кивнули, принимая информацию к исполнению.
«Так, потом ты, Хейген, и Энгиз».
Стоящий рядом со мной парень-хиллер коротко глянул на меня.
«И замыкающим идет Мюрат. Вопросы?»
На этот раз никто не сказал ни слова.
«Вот и славно. Давай, Флорес, бафни нас, чем можешь, и пошли. Мы уже час как в шахтах должны уже быть».
Флорес махнула посохом, выпалила что-то неразборчивое, и у меня появилась ускоренная 25-процентная регенерация жизненной энергии сроком на 2 часа.
«Ага»,
— удовлетворенно прорычал Фиц.
«Вот и славно. И еще чуть не забыл. Там часто бывают заманухи в виде валяющихся доспехов, оружия и всего такого. Не дай вам бог к ним сунуться. Даже на выручку не подойду. Шансов уцелеть — ноль. Жаден в ринеях не любят».
«Жаль», — протянул Фрак.
Гномья жадная душа, еще даже не увидев валяющихся бесхозных предметов, уже по ним плакала. Фиц свирепо на него глянул и скомандовал.
«Все, двинулись!»
И отряд вошел в наводящий уныние провал, служивший входом. Вы вошли в заброшенные шахты Ринейских гор. Когда-то именно здесь трудолюбивые гномы разрабатывали жилы, богатые золотом и драгоценными камнями, пока в последнюю войну не произошло столкновение между... Мне было бы очень интересно почитать, что же там случилось. Но Фиц подгонял нас, и я закрыл сообщение. Внутри было мрачно. Вообще, в подземельях, на мой взгляд, редко бывает весело. Что тут, что в реальной жизни. Простора нет, воздух спёртый. Чего же тут забавного? Здесь же на душу давили не только стены и потолок, но сама атмосфера. Создавалось впечатление, что из нас начали по каплям, по крохам высасывать жизнь.
«Что, пробирать начало?»
— не слишком громко спросил Фиц. Мы синхронно кивнули. Все, кроме Мюрата.
«То ли еще будет!» — обрадовал нас старый служака. «Но это еще ничего. Вы молитесь всем богам, чтобы маршевый отряд темных дворфов на нашем пути не встретить. Вот где жуть-то будет. Все, не стоим, пошли».
Отряд двинулся вперед. В тусклом свете, озаряющем дорогу, мы, наверное, выглядели достаточно инфернально. А свет этот давали грибы, обильно покрывавшие стены. По всей видимости, они успешно заменяли осветительную плесень, которую я видел в подземельях разрушенной цитадели.
«А что за отряд темных дворфов?»
— негромко поинтересовался я у Мюрата, идущего за мной.
«Темные дворфы?» — переспросил он.
«Брат, это длинная история».
И Мюрат рассказал мне историю шахт. К ней прислушивался и идущий рядом со мной Энгиз. Судя по всему, он полностью ее не слышал. Оказывается, некогда эти шахты были крупнейшим поставщиком золота и бриллиантов для целого континента. Впрочем, иными драгоценными камнями они Ротермарк тоже снабжали. Жили тут мастеровые гномы. Жили, не тужили, махали кайлом, шуровали иным инструментом, гранили добытые камушки и вставляли их в разные украшения, которые сами и творили. Благополучно пересидели здесь почти все войны, не ввязываясь в них, поскольку, в отличие от многих иных своих сородичей, были абсолютно неагрессивны. Но вот с последней заварушкой, той, что звалась «Второй войной ненависти», вышла неудача. Именно в эти шахты нагрянули остатки темной армии,
которую загоняли как волков, не сдержавшие данного ими слова представители светлой стороны, исповедующие принцип, чтобы победить зло, надо всем хорошим расам собраться вместе и поубивать все плохие. Группа, завалившаяся в шахты, состояла из пары полков темных дворфов, немногочисленные расы невероятно сильных и фанатично преданных темной стороне коротышек. В отличие от гномов, которые в промежутках между войнами, в которые они ввязывались по необходимости, обычно мастерили что-то высокохудожественное, темные дворфы всегда были готовы воевать. Частенько наемничали, а ковали исключительно оружие или доспехи. Тьме они были верны всей душой, поскольку, по слухам, были созданы самим Чемошем, богом мрака. Именно этих славных парней занесло в шахты, по которым сейчас мы идем. Тут они быстренько перебили большинство местных представителей, заняли оборону, с немалым мастерством понастроили защитных сооружений и приготовились отражать нападение светлых. Тем временем какие-то гномы, умудрившиеся слинять из шахт через тайные ходы, добрались до ставки этих самых светлых и наябедничали, что их злые сородичи занимаются под горами убийствами и насилием, в связи с чем их, конечно, надо уничтожать. Светлым очень не хотелось лезть в узкие и тесные подземные ходы, где все преимущества были на стороне защищающихся, тем более, что это была их природная среда. Немного посовещавшись, они не стали мудрить и приняли простое, в общем-то, решение. Они попросту запустили в шахты огненного червя. Порождение светлой магии, требующее безумного количества магической энергии, но зато безотказного, как винтовка Мосина. Этот гигантский червь, пока не выжжет все живое, из помещения, в которое его запустили, не уйдет. Для ускорения же процесса, и в гуманных целях, сжигать заживо — это ведь так жестоко, так больно, не правда ли? Светлые маги подпустили туда еще и пару ядовитых цветков. Тоже то еще заклинание. Типичное оружие массового поражения. По факту иприт, зато с приятным запахом. В результате кто не сгорел, тот отравился. Причем это коснулось не только темных дворфов, но и остатков гномов и еще кучи разумных и неразумных существ, обитающих в шахтах, таких как ледяные черти, феллинги и йети. Там же сгинули в никуда и остатки племени прелестников-загадочников, странного народца, живущего на берегах подземных озер, тихих, безобидных, миролюбивых рыбоедов, мухи сроду не обижающих, у которых в жизни было только две безобидных страсти — коллекционирование колец да загадывание загадок. Кто из погибших кинул посмертное проклятие, никто теперь не знает. Но кто-то его шандарахнул. И от души. И души всех, кто принял смерть от рук светлых рас в шахтах, тут и остались, не получив упокоения. Причем миролюбие им это не добавило. Хотя, по большому счету, прямо уж все к смертоубийству не стремились. Больше жуть нагоняли. Впрочем, отдельные представители сгинувших в шахтах народностей стали еще теми кровопускателями. Гномы не раз и не два пытались снова закрепиться здесь. Они организовывали отряды и упорно шли под землю. При этом уходили тысячами, а возвращались десятками. Те же, кто возвращались, в большинстве своем не слишком любили вспоминать и тем более рассказывать о том, что здесь видели. Со временем гномы махнули на шахты рукой, сказав, что такого добра им больше не надо. Нерентабельно выходит. С тех пор прошли века, зло из шахт не исчезло, но и внимания на него особо не обращают. Наружу оно не лезет. Ни днем, ни ночью. Стоит сделать только шаг от входа или выхода из шахт, и оно не причинит тебе вреда. Но вот внутри... Чего здесь только за это время не добавилось? Появились новые тоннели, невесть когда и кем пробитые. Море ловушек. Кровожадные призраки, поселившиеся в пещерах, представители местной фауны. Те же ледяные черти, зловредные и клыкастые твари, абсолютно не страшные поодиночке и неимоверно опасные в стае. Обвалы, происходящие в самый неподходящий момент. И самое неприятное — страх, постоянно тянущий душу и ослабляющий внимание, без которого тут не выжить. Поэтому большинство путников предпочитает несколько дней карабкаться на перевал, в снег и мороз. Только бы не соваться сюда, на короткие, но жуткие пути заброшенных шахт. Вот так закончил свой рассказ Мюрат.
«Однако, Стивен Кинг и сыновья, по-другому не скажешь». Уважительно покачал я головой. «А ты как думал?» — согласился со мной Мюрат. «Ладно, потом доболтаем. Однако первый зал».
Идущий впереди Фитц поднял вверх правую руку, давая недвусмысленное указание остановиться. Даже при тусклом свете было заметно, что остановился он у выхода из тоннеля, по которому мы все шли. Я не особо видел, что там происходит в этом самом первом зале. Из-за спин впереди стоящих обзор был невелик. Но явно творилось там что-то нехорошее. Фитц помахал ладонью, подзывая всех к себе. Мы подошли к нему и осторожно стали выглядывать из проема. Не знаю, как остальные, мне было сильно не по себе. И если бы не осознание того, что отсюда по-другому не смоешься, и невозможность потери имущества навсегда, я бы точно теперь предпочел прогулку с контрабандистами. Увиденное не добавило мне оптимизма. В не слишком большом, но и не маленьком зале, в самом его центре активно махали инструментами с полдюжины гномов, по видимости, разрабатывая золотую жилу. Бороды топорщились, они переговаривались друг с другом, время от времени нагибаясь, а после складывая что-то в напоясные кошели. Нормальная такая картина с работающими коротышками. Портило ее только одно. Все эти гномы были призраками. Синими, полупрозрачными и отвратительными до нельзя. Причем, если одежда была визуально целая, то сами гномы были в том виде, в котором, судя по всему, и скончались. Синюшные обгоревшие лица, опаленные бороды, изъеденные ожогами руки. Сказать, что картина мерзопакостная, это вообще ничего не сказать.
«Так», — шепотом сказал Фитц, — «идем по правой стороне, один за одним, к следующему проходу». «Что значит «к какому»?» «Вон, видите? С той стороны зала».
Мы кивнули. «Мы видели».
«Не громыхаем. Смотрим, куда ступаем. Если пройти тихо, есть шанс, что они не нападут, даже если и заметят. Если нашумим, то придется драться. Вы не смотрите, что соотношение у нас больше, чем один к одному. Они очень сильные. Да еще и дебафы могут вешать».
«И на помощь своих позвать могут», — добавил Мюрат.
«Я иду первым. Дальше в установленном порядке», — отдавал шепотом команды Фитц. «Расстояние 5 шагов друг от друга. Дойдем до того прохода, все, уже не страшно».
И Фитц скользящим невесомым шагом двинулся вперед. Было странно видеть у этого гиганта какую-то просто кошачью пластику. Мюрат толкнул засмотревшегося на призраков Фрага.
«Давай, не спи. И тихо».
Так потихоньку дошла очередь и до меня. Я двинулся в путь по стеночке, внимательно смотря под ноги и опасаясь задеть какой-нибудь камушек. На призраков я не глядел. Уж больно они были страхолюдные. В это время Трина, почти уже достигнувшая желанного прохода в следующий тоннель, задела луком стену. Раздался негромкий скрежет, и одновременно с ним шепот Фитца.
«Стоять всем! Замрите!»
Мы застыли. Против своей воли я посмотрел на центр зала. Гномы-призраки отвлеклись от своих праведных трудов и глядели в нашу сторону. Клянусь небесами, один из них посмотрел на меня. На секунду мы встретились глазами, и я понял, что такое, когда на тебя глядит бездна. В его глазах было бушующее безумие. Время застыло. Я был готов к тому, что сейчас эти шестеро кинутся на нас. Если бы кто-нибудь из нас пошевелился, наверное, так и было бы. Но мы не двигались. Еще раз посмотрев на нас, один из гномов, видимо, старший, погрозил нам пальцем и махнул своим коллегам. Мол, давайте работайте, чего встали.
«Пошли!»
— снова раздался шепот Фитца, и мы двинулись. Если до этого мы старались идти тихо, выполняя приказ, то теперь мы шли практически невесомо, понимая, что второй раз они нам не пальцем грозить будут, а просто на лоскуты нас порвут. Когда Мюрат вошел в проход, Фитц уже 3 минуты как шепотом орал на Трину. Та стояла ни жива, ни мертва, опустив глаза в пол и шмыгая носом. Прооравшись, Фитц скомандовал.
«Вперед, тем же порядком! И смотрите у меня!»
Мы готовы были смотреть, лишь бы выбраться отсюда.
Надо отметить, что шахты не отличались разнообразием. Одинаковые стены, тоннели, время от времени открывавшиеся по сторонам, грибы на стенах, типовые залы, которые мы то и дело проходили и в которых, слава богу, больше не встречали местных жителей. Через час мы впервые позвенели оружием, наткнувшись в одном из тоннелей на двух йети, здоровенных и агрессивных, но крайне тупых животин. В одиночку и даже вдвоем мы вряд ли уделали бы их, а вот коллективом — запросто. Часа через три пути Фитц снова поднял руку вверх. Ну что, дошли до первой достопримечательности. Пятого зала. Смотрим по сторонам. Зал большой. Неожиданности бывают всякие. Бывает, группа пройдет и никого не встретит. А случается, что каждый сантиметр клинками брать приходится. Сейчас проверим, какая у вас удача и насколько она сильна. Держитесь близко друг к другу, но локтями не толкайтесь. Мы с опасением вошли в огромный зал, окончание которого терялось где-то во тьме. Я ожидал колонн и иного антуража в стиле Мории. Но нет. Ничего такого не было. Просто зал с разбросанными там и сям кучами мусора. На одной из этих куч я увидел кокон, видимо, оставшийся после какого-то бедолаги, и ткнул в бок Энгиса.
«Смотри, хабар лежит».
«Ага», — кивнул тот.
«А прикинь, сколько тут всего?»
«Много», — сказал сзади Мюрат, вертящий головой так, что создавалось ощущение, что она у него на шарнирах. «И все это только и ждет, чтобы вы за ним нагнулись». Мы с Энгисом переглянулись и поняли друг друга без слов. Ну его нафиг. Как бы и себе дороже не вышло. Зал был очень велик. Мы шли мимо каких-то темных пятен, какие бывают на местах кострищ. Нас до жути перепугали огни пламени, вырвавшиеся из-под пола в тот момент, когда мы проходили мимо какого-то провала в стене. Нам казалось, что темнота у стен движется и вот-вот бросится на нас. Тут и там лежали коконы наших предшественников. Даже мы услышали цоканье языка фрага, увидевшего алебарду с изукрашенной рукоятью, которая торчала из поля, загнанная лезвием в камни пола. «Почти пришли», — услышал я голос Мюрата и обрадовался. Тесный тоннель мне был приятнее и уютнее этого огромного зала, в котором я чувствовал себя незащищенным.
«Е-е-е!»
— услышал я голос фрага в тот момент, когда фигура Фитца миновала проход, отделяющий пятый зал от тоннеля.
«Да это же сетовый молот!»
Фигурка гнома метнулась от прохода, не реагируя на крик Фитца.
«Стой, балбес!»
Я увидел, как рука гнома сомкнулась на рукояти молота и потянула его из кучи мусора, в которой он лежал. «Может, обойдется?» — подумал я. Не обошлось. Рукоять молота растаяла у нас на глазах. А после ниоткуда появилась белесая пелена, которая начала окутывать фрага. Она делала это настолько быстро, что фигура нашего брата по оружию скрылась под ней за секунды. «А-а-а!» — раздался его вопль. «Братцы!» Больше до нас не донеслось ни звука, кроме рыка Фитца.
«Всем стоять! Ни шагу не делать!»
Белая пелена несколько раз содрогнулась, как будто сделала пару вдохов-выдохов, повисела с минуту и опала. Перед нами была все та же рукоять молота, рядом с ней лежал кокон. Это было все, что осталось от фрага. «Сам виноват», — констатировал стоящий за нами Мюрат. Жадность фрая разгубила. Пошли помаленьку. Дальше все было одинаково. Тоннели, залы, переходы. Мы брели по этим однообразным местам, все более ощущая их безнадежность и понимая, что мы тут чужие, и, наверное, теперь обречены скитаться до тех пор, пока сами не станем частью местного пейзажа, найдя в этих тоннелях свое упокоение. Возникало ощущение, что кто-то шепчет нам в уши. «Ты не выберешься отсюда! Не мучь себя! Умри! Так проще! Так легче!» Но мы шли. Боковых ответвлений стало больше, а вот свет от грибов, наоборот, становился все тусклее и тусклее. «Ну вот и славно. На сегодня почти все», — сказал мне Мюрат через какое-то время и, ускорив шаг, ушел к Фитцу, что-то говоря ему на ходу.
Фитц кивнул головой и показал нам рукой. Мол, давайте, поворачивайте направо. Что мы и сделали. Потом мы снова и снова поворачивали, пока вскоре не стали видны какие-то яркие отблески. Через 5 минут мы вышли в небольшой зал с холмиком в середине. В центре этой возвышенности ярко горел костер. «Место привала», — сказал Мюрат в полный голос. «В этих шахтах таких 5. Да в каждом большом подземелье такие есть. Сюда не придут монстры и призраки. Тут не действует ментальное давление и нет ловушек. Здесь мы и заночуем». И впрямь с души спал гнет последних часов. Задышалось как-то веселее, полной грудью. «Энгиз», — обратился я к своему напарнику. Тот не ответил. Я завертел головой. Энгиза в зале не было. «Фитц», — окликнул я тихо нашего вожака, предчувствуя неладное. «Энгиза нет».
«В какой момент ты его видел в последний раз?» — спросил меня Фитц.
«Когда ты рукой махал. Потом я за тобой шел, по сторонам не глядел».
«Сколько было поворотов? Не меньше 5?»
— спросил Фитц у Мюрата. Мюрат кивнул.
«Все, нет больше с нами Энгиза»,
— спокойно констатировал этот факт Фитц.
«Пошли спать устраиваться».
Я посмотрел в темноту тоннеля, из которого мы вышли, и пошел укладываться на боковую.